Дорогие братья и сестры, уважаемые наши слушатели, работает православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии, в студии ведущая Евгения Боярских. Мы начинаем беседы о вечном, и сегодня в нашей студии вновь иеромонах Аркадий Логинов, проректор Екатеринбургской духовной семинарии. Здравствуйте, отец Аркадий, благословите.
Здравствуйте, Евгения. Господь Бог да благословит всех наших радиослушателей.
Ну вот, мы дожили и до Троицкой родительской субботы, о которой мы с вами разговаривали, можно сказать, вчера. Вы знаете, сегодняшнюю передачу хотела бы начать вот с чего. Вот одна также моя знакомая женщина, православная христианка, которая не так давно похоронила своего мужа, она говорит о том, что он в их семье живет до сих пор. То есть мы живем с ним. Вот немножечко как-то это, ну, так кажется, странновато звучит, но я не стала, конечно, человека конкретно уже спрашивать, а как вот это все происходит. Вот, может быть, вы можете пояснить вот эту ситуацию?
Ну, я думаю, что мы совершенно справедливо можем так говорить, потому что пока жива память о человеке, совершенно справедливо говорить о том, что он живет здесь с нами. Да? Вот если человек в забвении пребывает, забыт кем-то, да, ну вот уже, соответственно, никого не остается, кто вообще знает, что этот человек жил. И получается, что для нас он в этом, вот в этой нашей жизни, в этом мире, он перестает как бы быть.
Существовать.
Да. Поэтому и так важным, столь важным является сегодняшний день, как день, в который мы поминаем наших усопших родственников, предков, и вот в церкви в этот день. Вообще в песнопениях, да, воспоминаются вообще все от века усопшие, от Адама даже до сего дня в песнопениях спевается «Помяни Господи», да, и этим подчеркивается как раз вот эта важная мысль о том, что на самом деле всякий человек, пришедший в этот мир, его не покидает уже, да, тайной является приход человека в мир, потому что, собственно, два человека, мужчина и женщина, да, и вот рождается третий человек, которого доселе не было и не могло быть. Но однажды родившись, мы уже никуда не уходим. Мы остаемся, и даже если наше тело по, так сказать, определению Божию, по вот этому закону, должно быть предано смерти, да, то есть это вот разлучение, разделение, как неизбежное следствие трагедии мироздания, которое заключается в грехопадении человека, Адама. Вот. Это мы должны пройти через это. Вот поэтому вот это вот действительно трагедия мироздания, единственная трагедия, которой таковой по сути является, это грехопадение человека, и неизбежным следствием ее является вот это вот умирание человека, вот это вот смерть. Но эта смерть не уничтожает человека. И поэтому он все равно остается человеком, даже если на какое-то время продолжительное, может быть, и продолжительное в нашем понимании здесь живущих, его нет, потому что тело его мы погребаем в землю, но душа его бессмертна и ожидает воскрешения из мертвых, когда тела вновь соединятся с душою, и вот тогда человек снова будет, собственно, человеком, однажды в этот мир пришедшим и, как мы уже сказали, и из него не уходящим. Поэтому, когда мы говорим живет с нами, мы живем с ним, это нормально. Единственное, чего бы я хотел, наверное, предостеречь, не в этом конкретном случае, а вообще в принципе, да, когда люди немножко, вот то, о чем мы с вами говорили в нашей прошлой беседе, имеют не совсем верное, может, правильное отношение, то есть воспринимают смерть как совершенно нечто ужасное именно по той причине, что, в принципе, видят единственным возможной жизнью только вот эту жизнь. Да? То есть поэтому это становится для них трагедией. Вот. И бывают настолько сильно убиваются вот в этом горе, что для себя уже не видят никакой жизни, и каждый день вот ходят на кладбище, на могиле, там рыдают, убиваются. Вот это уже лишнее, конечно, да, потому что это отягощает душу усопшего человека, и, собственно, нам только совершенный вред приносит. Да, конечно, без всякого сомнения, как бы то ни было, смерть близкого, родного человека все равно не может восприниматься как вот, радость, потому что, да, мы уже не способны на такое, как, что было присуще мученикам Древней Церкви, когда действительно торжествовали, ликовали о том, что сподобились принять смерть за Христа. И мы боимся, в общем-то, зачастую смерти. Но все-таки для верующего христианина основополагающим должно быть именно то, что Христос победил смерть. Поэтому смерть уже не есть та трагедия, какой она была некогда. Потому что до пришествия в мир Христа смерть означала неопределенность совершенную, да, неопределенность, сколько времени пройдет, и все до пришествия Христова люди, умиравшие, вот, пребывали в этом томлении ожидания, да, когда исполнится некогда реченное Богом о том, что семя жены сотрет главу змея, и вот теперь именно в пришествии Христовом глава этого змея уничтожена, смерть побеждена. Поэтому не нужно в таком, так сказать, прибивать, убиваться горе, но слезы сами по себе, ничего плохого в этом, конечно, нет, но жизнь не заканчивается. Вот это нужно понять, вот обрести в этом веру. И очень часто вот эта вот трагедия смерти, она даже способна человека действительно привести к встрече с Богом, потому что когда мы соприкасаемся с чем-то неизведанным, таинственным, что представляет из себя для нас смерть, то это способно пробудить в нас размышления, мысли о том, что все-таки ведь вот жизнь-то не вечна, здесь-то вот эта-то вот жизнь, да, то есть вот жизнь в этом мире, вот эта праздная, там, не знаю, увеселительная, какая бы там жизнь, равно как во всем ее многообразии, и в ее радостях, и в ее скорбях. Поэтому, и как мы говорили тоже, для кого-то смерть воспринимается как освобождение от мук и страданий в этом мире, для кого-то трагедия, как утрата тех благ мнимых, которые в этой жизни. Но для верующего человека, для христианина, смерть – это возможность непосредственного общения и встречи с Богом. Вот поэтому и апостол Павел по своему посланию говорит о том, что вот он уже готов, он хочет разрешиться от уз бремени, вот этого бренного тела, для того, чтобы быть со Христом. Вот к чему должен стремиться человек верующий, христианин, для того, чтобы жизнь эту прожить именно как путь, который ведет к встрече с Богом, к соединению с Богом. И в этот день мы вспоминаем наших усопших, из которых многие святые, и в древнем понимании этого слова, как избранные пред Богом, и в том, в котором мы привычно теперь воспринимаем слово «святой» как угодник Божий, как того, кого Церковь прославила. Потому что действительно среди нас живут сейчас внуки тех, кто кровью своей вот пострадал, исповедовал веру Христову, который защищал свою веру вот в эпоху гонений, воздвигнутых буквально в 20 веке. Их потомки, внуки, правнуки живут сейчас среди нас, и память этих людей живет с нами. И в этот день мы вспоминаем их для того, чтобы разделить с ними вот радость о воскресшем Христе.
Отец Аркадий, а что бы вы могли сказать в утешении, например, женщины молодой, которая имеет двоих детей, но она потеряла 5-летнего ребенка? этому человеку, этой женщине, которая пережила страшную трагедию, все время говорили: «Покрести свою девочку, покрести ее». Девочка, к сожалению, ушла из жизни так и не крещенной. То есть мама или не захотела это сделать, или не успела. Вот сейчас у нас растут дети, которым 2, 3, 4, 5 месяцев, 9 месяцев, год, и родители их по каким-то причинам все-таки не крестят. Что можно было бы объяснить таким родителям, которые, в общем-то, являются детьми православных родителей сами, но по каким-то причинам все-таки оттягивают это крещение? Хотя, как говорится, вот эта смерть, она совершенно реальная, она вот происходит, и есть о чем задуматься.
На самом деле здесь довольно сложно дать однозначный какой-то ответ. Потому что если мы обратимся к опыту Древней Церкви, то, в общем-то, не практиковалось крещение младенцев по целому ряду причин. И, кстати, хотел бы я заметить, даже и у родителей христиан. И они не настаивали. Почему? Потому что крещение должно быть, в принципе, конечно, по определению воспринимаемо человеком сознательно. То есть он должен действительно сказать: «Да, я верую, исповедую Господа Иисуса Христа, пришедшего во плоти, пострадавшего, распятого и тридневно воскресшего моего ради спасения». Понимаете, вот исповедовать веру. То есть сознательно вставать на этот путь, брать этот крест и следовать за Христом. Конечно, к младенцам мы не можем такого предъявить, с одной стороны. С другой стороны, конечно, по прошествии времени действительно установилась такая вот практика, традиция, ну, по сути, уже когда речь идет о временах христианской империи, когда Римская империя действительно стала христианским государством, где Церковь Христова, ну, по существу, была единственной, в общем-то, церковью, или, скажем так, по понятию древнего мира, народ имел веру, которую имел его вождь. Вот императоры Римской империи, ставшие христианами, по сути, вот этим обозначается, что это христианская империя. Вот это вот возникла практика крещения в младенческом возрасте с поручителями, восприемниками, ну и, соответственно, по той причине, что, в принципе, не только предполагалось, но действительно осуществлялось религиозное воспитание детей в христианской вере. Вот тут еще такой момент очень важный. Для древнего мира, вообще, в принципе, я бы даже сказал, до недавнего времени, немыслимо было существование человека нерелигиозного. Да? Потому что даже вот все древние философы, в общем-то, религиозные люди. Вообще любой человек, он религиозен. Это вот только вот в наше время вот такое вот явление, когда человек сознательно пытается отрицать для себя вообще в принципе, даже говорю, не говорю сейчас там о христианстве, вообще в принципе отрицать Бога. Вот где-то, скажем так, начиная с 18 века, вот это вот брожение, что называется, пошло. И сегодня мы обращаемся, оказываемся практически в той же ситуации, как и древняя церковь, когда нет возможности и никакой гарантии того, что ребенок будет иметь религиозное воспитание. То есть, что он получит не просто там знания какие-то о Боге, а вот и опыт, потому что знания, ну, по книгам, вот, из книг мы получаем, а в религиозной жизни важной составляющей является религиозный опыт, то есть, собственно, опыт духовной жизни, опыт молитвы. И с этой точки зрения крещение младенцев очень часто превращается у нас, превращается просто... Не просто, и даже не только в какой-то обряд, да, который трудно понимаем, но который вроде как надо сделать, А еще хуже того, отношение к этому таинству формируется такое, как к чему-то, что должно человека оберечь, как некий оберег. И тем более бывает трагедия у человека, вот непонимание, как же так, вот, и крестился, и крещен, и там, не знаю, и в церковь ходил, и причащал, и вот, тем не менее, вот умер, или что-то там произошло. Вот потому что самая изначальная, самая вот эта установка не совсем верная, не понимает человек, для чего он принял крещение, для чего крещены были его дети и так далее. Да, конечно, у святителя Григория Богослова вот есть рассуждение на тему об участи младенцев некрещенных, да, то есть тех, кто вот не так вот случилось, получилось там по тем или иным причинам, не был крещен. И в этом рассуждении он говорит, конечно, нельзя утверждать, что они могут иметь равное, ну, то есть участь с остальными, да, но все-таки не считает, что сам по себе, поскольку они не крещены, значит, им прямая дорога в ад, да, все-таки полагает, что это некое вот такое иное вот состояние, да. В общем, подводя черту под этим вопросом, хотел сказать, что неисповедимы пути Господни. И я бы не решился не осуждать вот эту мамочку, которую вроде как говорили, ты покрести, покрести, а она этого не сделала. Не одобрять, с другой стороны, конечно, тоже, наверное, не могу вот этого поступка, потому что, ну, почему было не крестить, если у тебя, если ты сам верующий человек, в принципе, что тебе препятствует? Я считаю, что неправильно требовать у родителей неверующих, да, чтобы они детей крестили, потому что...
Это как раз, видимо, и был тот самый случай.
Ну что, ну, какой смысл вот превращать это в какое-то такое вот плохо понимаемое, трудно воспринимаемое и, соответственно, ведущее не ко спасению, а вот как... Ведь таинство церкви, как в каком-то смысле, как меч обоюдоострый, да? Поэтому, когда, например, готовимся ко святому причащению, мы молимся, просим Бога, чтобы нам причащение было сие во исцеление души и тела, а не в суд или в осуждение. Так вот, такое отношение к другим таинствам, когда покрестить только для того, чтобы там чего бы не вышло, как бы чего не вышло, не будет ли это тем самым в конечном итоге осуждением к нам, потому что мы в каком-то смысле этим презреем благодать Святого Духа, собственно, дар Святого Духа, что мы его, как бы вот, не знаю, возьмем, но не будем употреблять, на всякий случай, да, положу, пусть лежит там у меня в комодике, вот, может, когда пригодится, вот так это может получиться. Ну, всегда трудно, я еще раз повторю, вот в таких подобных ситуациях как-то говорить однозначно, что вот, вот она не права, что она так. Трудно. Я не знаю этого человека, я не знаю, почему она не крестила.
Как Господь вот может на эту ситуацию смотреть?
А уж тем более, я не знаю, как может Господь смотреть на эту ситуацию, потому что вот сказано в Писании, пути Господни неисповедимы. Mm-hmm. Кто знает, кто ведает Дух Божий, да, или Дух Человечий, псалмопевец говорит. Поэтому зачастую опыт жизни показывает, что отношение человека к тем или иным событиям в его ли жизни или в жизни другого зачастую, да, бывают совершенно иными оценки наши тех или иных событий или поступков, иные, нежели вот, с точки зрения промысла Божия, да, потому что, понятно, мы говорим о том, что если с человеком стало плохо, ну, это плохо, а с точки зрения промысла Божия, вот это вот страдание или болезнь, конкретно в жизни этого человека, это есть благо, потому что мы-то не знаем и не ведаем, что могло быть, если бы вот эта вот не болезнь, например, да, к чему, что бы человек совершил. И не случайно в народе вот есть такая вот поговорка, да, как такая, бодливой корове Бог рога не дал. Вот такое вот выражение народной мысли по сути промысла Божия, да, что промысел Божий всегда благ. Вот с человеческой точки зрения это одно, наши оценки восприятия, они, как правило и чаще всего, с действительным пониманием блага, что есть благо, не совпадает. Потому что у нас чаще всего благо, ну, чтобы был успех в работе, там, в жизни, достаток, все тебя любили там, и так далее, уважали. Вот это значит хорошо. Так ведь большинство людей оценивает понятие блага. А истинное это благо для человека не в том, чтобы вот эти временные воспринять, довольствоваться этой жизнью. Опять же, в евангельской притче, да, очень хорошая на эту тему. Вот богач, который получает урожай, который говорит, там, вот, что сделать, чтобы... Ну, вот сломаю, житницы построю вдвое больше, и вот ешь, пей, веселись, душа. И вот Бог что говорит этой душе? Безумец, в ночь сию душа твоя отымется от тебя. Все. Для кого это будет все? Кому? Все в прахом. Ничего мы не возьмем с собой. Поэтому понятие блага Божие и блага человеческого, они иногда диаметрально противоположные.
Уважаемые слушатели, сегодня в беседах о вечном принимает участие иеромонах Аркадий Логинов, проректор Екатеринбургской духовной семинарии. Отец Аркадий, в церкви были проблемы, и естественным следствием которых стал уход людей от церкви. Многие люди сегодня смотрят на церковь как на идеологию прежде всего. И эти люди, ну их в некоторой степени, конечно, жаль, потому что они так и не нашли вот этого, вот этой встречи с Богом, то есть они не обрели личные отношения с Богом, что самое главное, то, о чем мы с вами вот в предыдущей передаче говорили. Вот опять же, все время вспоминаются какие-то конкретные случаи жизни. Вот совсем недавно, опять же, встретилась одна женщина на моем пути, когда я возвращалась с работы домой. И вот она говорит, как хорошо, что мы с вами встретились, потому что я так ведь бы и не встала, так бы и не зашла бы в этот храм. Вот надо было просто взять человека и привезти на остановке храм Семёна Верхотурского. Это Октябрьский район, новый храм. Она была просто счастлива безумно, что ее взяли и привели туда. И она говорит, как я рада, что я сейчас буду знать, что можно сюда зайти, как объяснять людям о том, что церковь это все-таки не идеология. Вот вопрос, вокруг я чего пытаюсь вот все это вам примеры привести.
Вообще отношение к церкви в этом мире всегда будет отрицательным на самом деле. Потому что не может быть иного, потому что сам Господь сказал, обращаясь к своим ученикам, в этом мире вы всегда будете гонимы. Мир вас не примет. Я пришел в этот мир, и я избрал вас. Не вы меня избрали, я избрал вас, говорит Господь. Поэтому всегда будет в этом мире существовать полярная вот эта вот некая граница, черта, за которой есть церковь, то есть те, кто голос Христа услышали, зов Божий услышали, приняли, последовали за Ним. И те, кто сознательно затыкают, что называется, уши, да, потому что вот во время земной жизни Спасителя Он проповедовал, Он, собственно, открывал. Они все слушающие удивлялись. Вот сегодня как раз Евангелие, я читал евангельский отрывок, в котором говорится в очередной раз, да, вот книжники удивляются, как сей знает, вот столько знает, не учившись, не читав книг. И Господь, увидев их вот эти помышления, вот отвечает им, ну, чему, по сути, вы удивляетесь по смыслу, да? Я пришел и делаю дела пославшего меня. Всякий, кто совершает от себя что-то делает, да, вот, ну, посрамлен будет. Но я делаю дела Отца моего. То есть люди, перед которыми Христос совершал чудеса, воскрешал мертвых, ну кто из людей способен это сделать? И тем не менее, эти люди его отверглись, его предали, его распяли, наконец. Поэтому всегда будут люди, отвергающиеся Христа, его предающие и его распинающие. Потому что этот мир не приемлет Бога. Мир, пребывающий во грехе, мир, в котором грех становится уже не грехом, но иногда смыслом жизни. Поэтому церковь – это нечто не от мира сего. Как и Христос, когда к нему обращается на судилище Пилат и говорит: «Ты ли еси царь?» Да? Вот он отвечает: «Царство мое не от мира сего». Поэтому церковь – это не организация, это не идеология. Церковь – это царство Божие, которое не от мира сего. Да, есть внешняя сторона, и, конечно, как в этом смысле церковь представляет себя. Вот есть Русская Православная Церковь, как некая организация, имеющая устав и прочие какие-то атрибуты и так далее. Но мы, конечно же, здесь говорим не о каких-то вот формальных таких моментах, которые...
Я думаю, что это все понимают.
Да, во взаимоотношениях выстраиваются, да, а мы говорим о церкви как... Ну да, вот эти вот все моменты, мы говорим о церкви именно в таком ее мистическом понимании и выражении, да, вот поэтому церковь Божия – это как царство Божие, открывшееся, как царство Божие, которое, по слову Христа, внутри нас самих. Поэтому и в день, в который церковь вспоминает сошествие Святого Духа на апостолов, называем мы этот день днем рождения Церкви, потому что в этом самом действии, в этом событии, сошествие Духа Святого в виде огненных языков, почивших на главах апостолов и исполнивших их необыкновенных даров и способностей, да, как уже впоследствии другие люди, слышавшие их слова, их проповеди, удивлялись и не могли понять, как вот эти вот люди, которых мы знаем как рыбаков, ну, то есть по существу неграмотных, не учившихся, да, знают Писание, знают вот и так говорят, то есть их слово обрело силу, власть, говорят со властью, и это есть не что иное, как дар Духа Божия. Поэтому и Церковь Божия, исполненная Духа Святого, обращается к этому миру с проповедью покаяния во имя пришедшего в мир, вочеловечившегося Господа Иисуса Христа, обращает это слово с силой и со властью. И слово это не умолкнет никогда, будь даже в самые трудные времена, когда мир этот воздвигал явные совершенно гонения, то есть был агрессивен по отношению к Церкви Божией, Церковь преодолевала и, так сказать, проливая кровь мучеников, не переставала свидетельствовать об истине, о пришествии в мир Бога, о том, что Бог стал человеком для того, чтобы всякий, уверовавший в Него, принявший Его, разделил с Ним вот эту вот жизнь, по сути, стал Богом, по слову священномученика Иринея Леонского.
А отец Аркадий, Скажите, пожалуйста, почему все-таки сегодня идет вот такое скрытое гонение на христиан? И разговор о церкви, главным образом о церкви. Я думаю, что разговор очень для всех интересный на самом деле. И это разговор, в который включаются почему-то люди далеко не верующие. Они любят послушать об этом, любят порассуждать об этом.
Ну, собственно, вот то, о чем я уже и сказал, что гонение, неприятие церкви было и будет во все времена. И вообще Господь, пророчествуя о временах последних, говорит о том, что придя в мир этот, обрету ли веру. Это говорит о том, что да, церковь Христова, христианская церковь, несомненно, будет умоляться, уничтожаться, и в разные времена вот эта вот борьба, противостояние приобретала разные формы, носила разный характер, и открытого гонения, когда вот верующих во Христа буквально убивали, терзали, предавали смерти, и приобретала вот, наконец, такие формы, вот так, которых мы сейчас видим, что, в принципе, ну, свобода вероисповедания, да, пожалуйста, веруйте кто как хотите, совершайте ваши религиозные обряды, богослужения, кому как заблагорассудится. Каждый имеет право, вот основополагающий там конвенция о правах, каждый имеет право выражать свои взгляды, в том числе религиозные. Но на практике вот это вот основополагающее право всякого человека, да, что мы можем видеть в сегодняшнем мире, в странах, в государствах, которые права человека возводят во главу угла, тем не менее, за исповедание Христа, ну, если не предают смерти, то подвергают судебному преследованию, штрафуют, административные разного рода взыскания налагают. Вот, принимают закон, согласно которому, вот, например, в праздник Рождества Христова нельзя поздравлять с Рождеством Христовым, чтобы это не было никак упоминаемо. Поэтому, например, премьер-министр правительства Великобритании обращается к нации, просто с вами всех с праздником поздравляю я, да. Вот.
То есть какой уже праздник? Уходит уже слово Рождество.
Даже то, слово Рождество Христовое становится под запретом, да, потому что это есть вот некое уже... Получается так, что за мнимой вот этой вот борьбой за права человека, вот, чтобы угодить каждому, да, это невозможно в принципе. Получается, что когда мы пытаемся, вернее, вот при таком отношении права одной части соблюсти, мы неминуемо попираем права другой части. В данном случае, как это ни парадоксально, сегодня мы живем в такой ситуации, когда, защищая права разного совершенно рода меньшинств, не будем уж там уточнять и перечислять, да, вот, меньших групп людей, вот, которые составляют в том или иной области жизни меньшинство, да, ради соблюдения вот их прав, совершенно попираются, я бы сказал, просто растоптаны права большинства. И тут не вопрос там вот, что большинство всегда право, не об этом сейчас речь, да, а вот конкретный совершенно пример, о котором мы сейчас заговорили. Все-таки в тех же странах Европы, которые примерно сейчас приводим вот с этим вот событием, праздник, например, праздником Рождества Христова, запрещение на употребление самого даже названия этого праздника. Ну, не будем говорить, сколько там процент верующих, в принципе, все-таки так или иначе, там люди верующие, в принципе, религиозные. В той иной степени, неважно, да, но большинство людей все-таки исповедуют, что и обозначают себя как принадлежащим той или иной христианской деноминации. И вот тем не менее, значит, потому что здесь, вот в этом месте или в этой стране у нас есть мигранты, там живущие, исповедующие ислам и так далее, и мы поэтому вот не должны их, чтобы не оскорбить их. Но почему? Для того, чтобы не оскорбить кого-то, можно оскорбить меня или вот другого христианина, да? Где тогда вот это пресловутое соблюдение прав человека? Почему? Для того, чтобы вот этот не обиделся, я должен быть лишен радости, самой нормальной, обыкновенной радости в этот день говорить о том, что вот моя вера в том, что Господь стал человеком, Господь родился, и я верую так. Почему одним можно становиться, свою веру исповедовать, а другим, в данном случае как раз в христианском большинству, это ограничивается и буквально иногда запрещается просто-напросто. Да? А вот это вот совсем, ну, можно сказать, недавняя история с распятиями в Италии, в школах, да, потому что вот эта традиция, которая там с незапамятных времен, понятно, что страна католическая, христианская, и вот что там, это всегда было нормальным, что в школах висят распятия, и вот началась борьба, чтобы убрать, и поскольку школа муниципальная, государственная, государство светское, вот, должны быть убраны все атрибуты, знаки, хоть каким-либо образом напоминающие о христианской религии, о христианстве.
Чем это сегодня кончилось? У нас была одна гостья в нашей студии, но это уже было более чем полгода назад. Она как раз говорила, что вот эти вот ведутся споры, разговоры.
Ну, кончилось тем, что все-таки судебное, да, что вот суд
родители,
все-таки
да, оставили.
Да, суд постановил о том, что все-таки это не запрещено. Но это только пример один из многих, и я не исключаю, что по прошествии какого-то времени в каком-то в другом направлении, но по сути вот эта вот борьба с даже атрибутикой и символами христианской церкви, она будет продолжаться, и она будет достигать успеха, это несомненно. Потому что на самом деле вот эта вот брань, борьба, эта брань духовная, она проходит, вот эта вот линия фронта, можно так говориться, проходит в сердце каждого человека. И духи злобы поднебесной, конечно же, всевозможными способами, в том числе вот таким вот образом, да, борются за каждого человека. Берут, что называется, измором. Если не получилось уничтожить физически, как это было, например, в начале 20 века в России, в нашей истории, когда по существу, ну вот была по существу именно поставлена цель буквально физически уничтожить церковь. Но поскольку старались уничтожить организацию, вот, через закрытие храмов, расстрел, тюрьмы, ссылки, священнослужителей, епископов, и были моменты, когда фактически чуть ли не один единственный епископ на свободе оставался в Русской Православной Церкви вот в 30-е годы, да? Остальные все либо в ссылке находились, либо под арестом и так далее, ну, то есть не могли ничего совершать. И тем не менее, но организацию можно лишить регистрации, да, и так далее, запретить, производить какие-либо действия, в общем, все что угодно, да, но Церковь Христову уничтожить невозможно, потому что...
Но она не вот, будет, Церковь никогда не будет уничтожена.
Никогда.
Мы ведь об этом знаем.
Потому что вот Церковь Христова, Церковь Божия от воплощения Христа, вот именно потому что Бог стал человеком, собственно, эта возможность открылась. Церковь Христова явилась миру в самом воплощении Христовом и в том, что вот он своим ученикам дал обетование, что пошлет им иного утешителя, Духа истины. Да? Событие, которое мы как раз и в эти дни воспоминаем и празднуем, который восполнит, да, исполнит, совершается полнота триединого действия Бога. Почему еще этот праздник мы называем Днем Святой Троицы? Потому что в этот день действительно является вот эта вот полнота трипостасного бытия Бога. Сын Божий, который воплотился, стал человеком, пострадал, воскрес и вознесся на небеса, воссев одесную Бога Отца, да, и Дух Утешитель, который ниспосылается Отцом для того, чтобы исполнить апостолов силы, не просто знаний, не просто мудрости, да, а именно силы. И мы дальше в книге Деяний как раз вот читаем о том, что апостолы воскрешают мертвых, исцеляют больных, хромых. Вот, вот что способно дать сила, дар Духа Святого, который свидетельствуется, свидетельствуется воплощение Божие. Потому что, да, все это случалось, было когда-то, какие-то имело проявления и так далее, но вся полнота откровения Бога о самом себе совершается именно вот в событии воплощения, воскресения и сошествия Святого Духа. Почему, еще раз повторяю, мы этот день называем рождением Церкви? Потому что Церковь Божия, Церковь Христова – это то, где все совершается Сыном Божиим через Духа Святого, да, Духа, в Духе Святом. И тайна триединства, тайна вот этого триипостасного бытия Бога, тайна, которая не способен человеческий разум постигнуть, открывается нам, да, то есть мы становимся, открывается возможность, что ли, быть причастниками этой тайны, и просто действительно конкретно в жизни каждого из нас, верующего человека, мы начинаем, приобретая вот эту жизнь, вставая на этот путь, идя этим путем, мы действительно ощущаем благодатное действие Духа Божия, которое нами познается в реальной нашей духовной жизни. Потому что мы чувствуем в молитве, как мы получаем ответ этот, да, вот когда эта молитва действительно совершается. Потому что все это происходит, совершается в Духе Божьем, в Духе Святом, благодаря тому, что Дух Божий наполнил этот мир. И вот есть исполненный Духа Божия мир, который есть Церковь Христова, есть мир, который противостоит и борется с Духом Божиим, борется с Богом. И для каждого из нас, ну, в общем-то, приходит момент вот этого выбора. И дай Бог, что говорит Господь, чтобы вот когда придет это время, когда Он пророчествует о временах последних, да, чтобы все-таки не оказаться нам в них, потому что действительно тогда, я бы даже сказал, наверное, для человека вся его жизнь – это есть то самое последнее время, потому что если не столь явно, то как минимум для каждого из нас внутри приходит момент этого выбора – со Христом или против Христа. Невозможно, так сказать, скрыться от этого, невозможно занять позицию, чтобы со стороны посмотреть, кто победит. Нет, этого не получится. В конечном итоге для каждого, повторюсь, для каждого из нас – да-да или нет-нет, и третьего не дано.
Отец Аркадий, еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как связаны понятия Царства Божие и Церковь? И каким образом Церковь приводит человека в Царство Божие?
Ну, я уже, в общем-то, по-моему, сегодня говорил об этом, но если только еще раз так повторить, разумею, они не просто связаны, а по сути, я полагаю, даже тождественны, в общем-то. Понятие, да, мы и говорим о том, что Церковь Божия, Церковь Христова – это и Царство Божие, открывшееся, да. Христос открывает нам это Царство Божие, ну, или можно так сравнить, что вот Церковь Христова, Церковь Божия – это врата Царства Небесное. Входящий в Церковь Божию входит в Царство Небесное. Конечно, это имеет такой вот мистический характер. Вот, то, что не может быть обозначено какими-то внешними конкретными признаками, да, и всякий может на это сказать, ну что вы тут говорите такое, вот, был я тут в церкви, заходил в ваше Царство Божие, меня там обругали с ног до головы.
Смотрю
последними
я на
словами,
вас,
да. Вот, в такое Царство Божие я не хочу. Ну, всегда вот, то есть, как правило, такого рода всегда появляется, можно встретить замечания. Вот. Поэтому я и подчеркиваю, что когда мы говорим о Церкви Божией, как о Царстве Божьем открывшемся, как Церковь Христова, как актуализация Царства Небесного здесь, в этом мире, то мы имеем в виду не наши несовершенства, не наши грехи, а имеем в виду как раз то, что способно превозмогать наше несовершенство, превозмогать наши немощи, нашу греховность и страстность. То, что открывается для человека, когда он вступает в личное общение с Богом. Поэтому судить надо не по служителям, старицам храма, или даже не по священнослужителям, хоть многие и склонны их чуть ли не обоготворять, что вот они чуть ли не есть там святые, должны, и по крайней мере, должны, раз священник, значит, должен быть вот безупречен совершенно во всем. Конечно, это было бы хорошо и правильно, потому что в Евангелии Господь говорит о том, что вы должны быть светом миру. Вот. И никто не поставляет светильника под спудом, но напротив, поставляет его наверху горы, чтобы светил. Вот поэтому христианин должен быть светильником, должен нести свет истины, свет Христов, отражать его в себе, то есть в своей жизни, в своих поступках должен. И нужно к этому стремиться. Дай Бог, чтобы оно так и было.
Спасибо вам большое. Я, знаете, сейчас вспомнила вот тоже интересный момент. У меня лежит книжка на столе, мой «Анабасис» священника Михаила Шполянского. Я вот давно ее читаю в эфире. И там батюшка, конечно, рассказывает такие удивительные истории своей жизни и себя. В общем, он на себя со стороны смотрит совершенно, даже не знаю, как сказать, критически. Это даже, это мягко будет сказано. Вот, ну, всем советую почитать эту замечательную книжку «Мой анабасис». Вот, а вас, отец Аркадий, я благодарю за две сегодняшние беседы. Большое вам спасибо. Хочу сказать, что праздник Пятидесятницы – это исполнение всего совершенного Христом. Это праздник цветения, праздник светлого торжества. Спасибо вам большое и до следующей встречи.
Спасибо вам и всем нашим радиослушателям. Я хочу пожелать любви, добра, мира во Христе. И в этот день вместе с Церковью в молитвах воспеть Духа Утешителя. И вот песнопение, которое с этого дня вновь будет звучать по окончании каждой божественной литургии. «Видихом свет истины, прияхом Духа Небесного». Обретохом веру истинную, нераздельной Троице, поклоняемся, табо нас спасла есть.
Спаси нас всех, Господь! Уважаемые слушатели, передачи православного радиоканала «Воскресение» продолжаются. А я напомню, что сегодня в беседах о вечном принимал участие иеромонах Аркадий Логинов, проректор Екатеринбургской духовной семинарии.